почти закончили первый пэрэк. И на этом первом пэрэке мы говорили про то, что у нас очень большая любовь между Всевышним и еврейским народом. Мы говорили, что у нас есть иногда неевреи, которые называются аламот, девушки. Да, еврейский народ – это жена, Всевышний – это муж. И у нас остался один пасук в пэрэк алев, который я хочу так быстренько разобрать, чтобы сразу-сразу, как обещано, перейти на второй пэрок. Да, сказано, что корот батейну аразим, ратейну брутим. Да, когда строят дом, когда строят крышу, да, то есть как бы сейчас крыша у нас каменная. А раньше не делали каменных крыш, делали крыши, как строили крыши, брали деревянные, большие-большие деревянные балки, да, которые называются корот. Курот – это большие балки. Клали немножко больших деревянных балок и много-много-много маленьких, много-много-много маленьких, более маленьких. И теперь у больших жребий этих, да, у больших этих полен, какой у них плюс? Плюс, что они большие, толстые, сильные. У маленьких полен плюс, что их мало. Что их, извиняюсь, что их много. Да, то есть они небольшие, они слабые, но их много. И для того, чтобы построить крышу, нам нужно и такие, и такие. И говорит еврейский народ, то же самое еврейский народ. У нас есть цадиким. Есть очень большие праведники, очень большие, да, Гдоле Исраэль, очень великие люди, которые вот как эти большие поленья, на которых опирается крыша. Их мало, к сожалению, но они сильные. Но кроме этого у нас есть также маленькие поленья, да, ветки, но их много. И вот мы, и для того, чтобы крыша держалась, нужно и то, и это. Да, без этого крыша держаться не будет. Так это как мы. То есть, может быть, мы не такие праведники, как Гдолей Адор, да, как великие люди нашего поколения. Но нас много, слава Богу. И мы соблюдаем заповеди. И наши заповеди очень важны. Мы должны знать, что каждая заповедь, которую мы соблюдаем, мы тоже держим весь наш еврейский дом, держим весь наш еврейский народ. И с этим, на этой приятной ноте, мы переходим на второй пэрок. Второй пэрок у нас говорит сначала, начинается с того, что говорит еврейский народ. Да, как бы у нас очень много диалогов здесь в Широшире, в песне-песне. И говорится так: «Аниха вацелят ашарон шошанат амаким». То есть я лилия, которая живет в Шароне. Шарон – это район Израиля, там, где Раанана, Кварсаба, Раанана называется Пнината Шарон. Как бы жемчужина Шарона, Натания, да, те, кто из Израиля, понятно, знают, те, кто был в Израиле, как бы тоже знают, как бы центр страны, но не совсем центр, не Тель-Авив, а чуть-чуть севернее. Тоже фешенебельный район, фешенебельное место. Шушана Тамаким, Роза Глубин. Роза Глубин. И говорит Виленский Гаон, сначала начинает, как всегда, объяснять, что тут за машаль, что тут за притча, что тут как бы, что тут за пример, который приводится. И он говорит так: на самом деле лилия и роза, хавацелет и шошана – это может быть один и тот же цветок. Да, то есть как бы я не знаю, как это биологически точно имеется в виду, но очевидно, что на иврите у слова «хавацелет» есть несколько значений, одно из них – это роза тоже. Но что происходит? Те, кто живут в Израиле, мы когда приехали в Израиль, жили в Раанане сначала, потом в Кварцабе, совершенно Шарон, совершенно это место Шарон. Оно прямое и очень жаркое, очень жаркое. Теперь, если в Европе растения гибнут зимой, в Израиле растения гибнут летом от солнца. Да, о солнце мы уже говорили. Да, мы говорили про то, что еврейский народ говорит: я черная. Почему я черная? Потому что солнце меня сожгло. Солнце меня сделало черным. Да, так теперь здесь то же самое говорится про пример этого цветка. В Шароне, там, где Раанана, Кварсаба и так далее, на равнине очень сильное солнце. очень сильное солнце приводит к тому, что все желтеет. То есть, как бы, если вот сейчас летом проехаться по Израилю, то все желтое, кроме тех мест, которые поливают. Да, но если не поливают, трава сухая. Мне сейчас прислали фотографию, недавно фотографию из Австрии, там все зеленое. Да, не там, там по-другому. Вот у нас, слава богу, самый правильный климат, наша страна, святая страна. Вот, но там очень жарко, и поэтому вот этот вот самый хавацелит, этот сам цветок, он может пожелтеть, да, стать желтым, завять. Да, стать некрасивым таким. То есть мы не говорим даже про завязшее, мы говорим про то, что он станет, ну, не таким ярким и красивым. Теперь, что происходит с Эмек? Эмек – долина, туда, да, углубление, такое слово «амок». Амок – это глубоко. Туда солнце не так достает. Из-за того, что солнце туда не так достает, то растения там живут хорошо, и розы там раскрываются. Да, и там и розы там очень-очень... Там очень-очень красивые. Теперь говорит Вильнский Гаон, что начинает тут немножко как бы немша, начинает понимать, что здесь имеется в виду. Во-первых, омек, да, что такое глубина? Где у нас есть глубина? Да, но глубина у нас есть как бы физическая, да, то есть как бы есть горы, есть глубины. Есть глубина духовная, глубины Торы. Да, то есть там, где можно быть связанными с глубинами Торы, там можно расцвести. Там вот этот вот еврейский народ, еврейская роза, она расцветает. Да, теперь и также он говорит, что как бы цветок вот этот вот хавацели, да, то есть как мы говорим, это все в прямом лице, как бы еврейский народ здесь себя самого сравнивает с цветком. Да, то есть как бы когда я связан с Торой, когда в глубине, когда солнце меня не так разит, я очень красивая, очень-очень расцветшая. Да, теперь как бы очень интересно, что Вильнский Гаон живет в Вильнюсе. Да, ну поэтому он называет Вильнский Гаон, правильно. Теперь в Вильнюсе это не израильская погода, но он знает, откуда он знает, изучение Тора. Он в Израиле никогда не был. Он пытался ехать в Израиль, он не смог сюда доехать. Он когда вернулся, сказал своим ученикам, что мишамаем, то есть как бы его с небес его остановили. Да, та же самая история происходит примерно в то же время с Бааль Шем Товом. Да, и тоже Вильнский Гаон не мог доехать до Израиля, он возвращается обратно, ученики его, да, сделали алию. Вильнский Гаон живет в Вильнюсе, никогда не был в Израиле, но он знает, что в Израиле, в месте, которое называется Шарон, очень сильное солнце, которое может повредить цветам. И да, и он сравнивает еврейский народ с этим цветком. Теперь, говорит еврейский народ, я сама лилия, я красивая. Но, опять же, солнце сделало меня таким некрасивым, таким увядшим, таким желтым. Теперь что происходит? Кто больше всего страдает от солнца? Те, у кого более нежная кожа, правильно, да? То есть, как бы, если вот мы, как бы, вот вы, которые сидите здесь в аудитории, те, кто более темный, знают, что меньше сгорают. Да, блондинки, они сгорают намного быстрее. Да, теперь, как бы, если мы посмотрим на растения, какие растения, то есть деревья, нормально, чего-то с ними не происходит. Да, деревья в Израиле не пересыхают от солнца. А что пересыхает? Первым делом цветы, нежные цветы. Да, чем что-то более нежное, что-то более утонченное, более высокое, тем оно может более быть испорченным от внешних каких-то вещей. Да, теперь как бы то же самое говорит Вильнский Гаон, то же самое в природе. У нас в природе есть 4 ступени. Да, есть думаем. Думаем – это неживая природа. Да, камни, земля. Есть цумех. Цумех – это растение. После этого хай – животные. После этого человек – мадабер. Теперь что происходит? Понятно, что человек, он находится на самом высоком уровне. Но с другой стороны, человек, он самый уязвимый. Да, то есть говорят, что как бы нету психиатров, которые занимаются коровами. То есть как бы есть болезни сумасшедшей коровы, да, но в принципе, как бы кто идет больше обращается к психологам, психиатрам, мотоплим. Очень, очень важно обращаться. На самом деле очень важно обращаться. Они могут спасти жизнь и душевную, и физическую. Те, у кого более утонченная душа. Да, то есть, если мы возьмем какого-то деревенского мужика, какой-нибудь деревне, да, российской, украинской, голландской, это не важно, то какой шанс, что ему понадобится психолог? Ну, он занимается своими коровами, своими курами и так далее, все с ним хорошо, никаких психологических проблем у него не будет. А у кого они, да, могут быть? Те, у кого очень глубокая душа, у которого очень высокая душа. Да, понятно. Теперь как бы то же самое в природе, даже самым-самым простым, как бы камень, с ним ничего не случится. Можно его бросать, можно его оставлять кучу лет, ничего с ним не будет. И, да, теперь растение, которое на более высоком уровне, да, растение, оно цветет, оно не только остается таким же, как оно родилось, да, оно не остается зерном, как камень. Был камень, стал камень, остался камень, все в порядке. Да, а растение расцвело, но если как только оно пересыхает в Израиле летом, или как только оно замерзает в Европе зимой, то нету цветка. Да, но, по крайней мере, когда он портится, то он неплохо пахнет. Да, теперь немножко выше уровень. Животные, да, они еще более уязвимые. Да, то есть, как бы мы знаем, животных как бы можно поранить, убить и так далее. Да, как бы цветок тоже. Но что происходит? Когда животное умирает, оно разлагается, и от него такой очень противный запах. В средние века евреев обвиняли в том, что они отравляли колодцы. Да, хотя на самом деле, как бы многие отравляли колодцем друг друга, и время этого никакого отношения не имеет. Но как отравляли колодцы? Самый распространенный метод, как я вчера слышала от одного экскурсовода, был просто бросить в колодец мертвое животное. И вот это вот мертвое животное из всех бактерий, которые там происходят, вся вода будет уже негодная. Да, то есть, когда портится, то есть, как бы, опять же, камни не портятся вообще, растения, когда портятся, ну, как бы они уже некрасивые, желтые и так далее, но с ними ничего плохого не происходит, как бы они не вредят другим. Если животное портится, то там очень плохой запах, и он может на самом деле навредить другим. Человек, да, человек, который портится, или в психологических качествах, или в душевных качествах, он может очень много навредить. Да, то есть как бы мы знаем, насколько, сколько людей погибло от войн в 20 веке. Да, ну как бы 21-й только начался, я очень надеюсь, что как бы будет не больше. Но человек, который испорчен, может больше навредить. Поэтому, говорит Вильенский Гаон, то, что здесь еврейский народ связывает себя с цветком, с одной стороны, на самом деле уязвимый. Да, солнце, пришло солнце, и высох цветок. Да, И когда была маленькая, очень любила книжку «Маленький принц». Была моя любимая книжка, перечитывала кучу раз. Вот. И у маленького принца был цветок, роза. И он очень-очень заботился об этой розе, потому что роза, она была очень уязвимая. Да, и в этом вся ее красота. Теперь, да, мы переходим ко второму пасуку, продолжим про... Нет, еще одну секундочку. Еврейский народ, да, то есть как бы еврейский народ, если мы говорили про четыре ступени, то еврейский народ, он как бы еще на более высоком уровне, чем мы обычные люди. И когда Всевышний обещает Аврааму, что у него будет очень много потомков, он их сравнивает или со звездами, да, у тебя будет столько потомок, сколько звезд на земле, или с песком. Да, Всевышний не сравнивает нас с муравьями, Всевышний сравнивает нас с рыбами, он нас сравнивает или со звездами, или с песком, говорит про это Маараль. Евреи, когда поднимаются до небес, когда опускаются до песка, у нас нету среднего, да, у нас нету среднего. Ну, как бы в еврейской истории, кто посмотрит, как бы очень это может увидеть, мы на самом деле как бы или там, да Бог нам быть ближе к звездам. И мы переходим ко второму пасуку. Второй пасук, из которого, на который сложили песни, который очень красиво звучит, говорится так. «Кешушена бена хухим, как раяти бена банот». «Как роза среди колючек, так моя любимая среди девочек, девушек». Да, то есть, как бы, если первый пасук говорил еврейский народ, «Я хочу быть для тебя цветком, но просто солнце мне мешает», то здесь Всевышний отвечает, что ты для меня как роза среди колючек. Да, как бы про Ривка и Мейну приводили этот пасук как пример, что вот она была в такой грешной семье и вышла такой праведницей. И здесь Виленский Гаон приводит этот пример, говорит, что этот пример, ну, как бы не только Виленский Гаон, да, как бы все говорят, что как бы Широ-Ширим, это для еврейского народа. Теперь роза, когда больше всего видно розу? Больше всего, ой, секунда, я только его выключу, чтобы он не шумел. Извиняюсь, сейчас не дома. Когда я дома, так я всегда его оставляю далеко, и все. Сейчас я не дома, так я его не оставляю так далеко. Вот. Да, теперь, когда больше всего видно розу? Больше всего видно розу, когда она растет среди колючек. Почему? Потому что если роза находится среди деревьев, то деревья высокие, розу не видно. Да, они ее загораживают. Да, вот представьте себе лес. Да, и в лесу между деревьями растут розы. Но кто-то увидит их вообще? Нет, не увидит. Если роза растет среди полевых цветов, то ее увидят, но меньше. Да, если роза растет рядом с другими цветами, тоже как бы хорошими, такого высокого уровня, приятными цветами, то ее запах будет недостаточно заметен. Когда больше всего роза заметна, когда она среди колючек. Да, то есть все такие колючки, такие противные, такие курятся. Да, кто когда-то брал розу в руки неаккуратно, можно уколоться. Да, то также моя любимая среди всех девушек. Все девушки по сравнению с моей любимой колючки. Да, кому из нас не хотелось бы, чтобы наш муж, как бы кто замужем, да, кто не так безрат Ашем, про нас так говорил, что по сравнению со всеми, все женщины по сравнению с моей женой колючки, а вот она роза. Есть, да, это песни, которые поют и так далее. Вот, очень красивая мелодия. Так Всевышний говорит, для меня еврейский народ это как роза среди всех остальных народов, которые колючки. Да, мы тут говорим как бы песня о любви между Всевышним и еврейским народом. И отвечает ему еврейский народ, да, то есть как бы Всевышний сравнил нас с розой. Давайте посмотрим, с кем нас сравнивается Всевышний. И говорится так, третий пасук. «Кетапох баце аяр кендуди бен абаним». Как яблоня среди простых деревьев, да, ну как бы не деревьев, которые не дают плодов, да, то есть как бы из деревьев, которые дают плоды, плодных, да, бесплодных деревьев, да, всех мужчин. Так мой возлюбленный среди всех мужчин. И говорит Виленский Гаон, почему топох? Почему топох? Да, то есть как бы можно сравнивать еврейского как бы Всевышнего с кем угодно. Можно как бы много разных деревьев. Почему именно яблоня? Он говорит, у яблони есть, во-первых, два плюса. Во-первых, яблоня дает тень. Во-вторых, у яблони есть плоды. Да, и есть мидраш, на которой сложили очень известную песню «Илан, Илан, Бама, Варехаха». Да, Мидраш говорит так. Идет человек, и человек устал по дороге, и он увидел дерево, и под деревом все такое ручей. Этот человек сел под деревом, попил из ручья, взял, поел плодов этого дерева, и говорит этот человек, вот чем я могу тебя, дерево, да, благословить? Чем я тебя могу благословить? У тебя как бы все есть. Да, у тебя есть сладкие плоды. У тебя есть хорошая тень. Под тобой течет ручей. Что тебе еще надо? Но чем я тебя благословлю, чтобы все твои потомки были такие, как ты? Да, теперь понятно, что этот мидраш, это тоже машаль. Чему этот машаль? Плоды – это наши дети. Да, плоды – это дети. То есть, если видите семью, где все хорошо, да, и дети хорошие, воспитанные, и отношения прекрасные между мужем и женой, и деньги есть, и все хорошо. Да, как говорит Виленский Гаон, что вода, да, маем. Мы знаем, что всегда сравнивается с водой. Да, вода – это Тора. Есть очень известный рассказ про Раби Акива. Когда к Раби Акива, да, к нему пришли римляне и сказали, видели, что он учит Тору, когда римляне запрещали учить Тору, сказали, не римляне, это был как бы, если я правильно помню, еврей, который принял римское такое, обримился. Да, ну как бы тогда еще не крестились, но он там обримился весь. И сказал Акива, ну чего ты учишь Тору, ведь нельзя. Так Акива ему сказал, что привел ему притчу лиса, который стоит на берегу реки. И он видит, что там всякие рыбки плавают, прыгают и так далее. Тяжело ему до него не достать. Он говорит, рыбки, ну смотрите, когда вы в реке, вас все время ловят, вас все время съедают и так далее. Выходите на сушу, вам так будет лучше. И рыбы ему сказали, ну что ты что? Все же говорят, что ты умный зверь. Так что ты нам такое предлагаешь? Мы же не можем без воды. Так Раби Акива ему ответил, мы не можем без Торы. Да, вода – это Тора. Для нас Тора необходима нам, как вода. Мы без нее не можем. Поэтому вот этот вот ручей, он сравнивается с Торой. Да, и пирот, да, фрукты. Ну, как бы, какие наши, кто наши фрукты? Это дети. А листва сравнивается с листва, зеленые такие, да, листочки, сравниваются с зелеными. Ну, как бы в Израиле не зеленый, но это не важно. Это богатство. И поэтому то, что здесь описывается, вот такое вот идеальное дерево с плодами, с листами. Все у него прекрасно. И тень у него хорошая. И все хорошо. И продолжает этот пасук и говорит, «Бацелёхи мадативы шафтивы перьём отток лихики». Да, то есть как бы мой, как мы говорили, мой возлюбленный, он как яблоня. Мне очень понравилась его цель, его тень, и поэтому там я сел в этой тени, под этим деревом, и мне очень вкусно его плоды. И теперь, да, здесь говорится как бы «быцлё химадати». Химадати есть слово «ляхмод». Ляхмод – одна из десяти заповедей – это лёд ахмод. Не желай чего-то слишком сильно, не желай чего-то, что находится, что не твое, не уговаривай других людей отдавать тебе то, что их. Да, это лед ахмуд. Химадати, это что-то, я чего-то очень хотел. Да, так вот здесь я очень-очень-очень хотел эту тень. Да, у нас здесь, мы говорим здесь про очень сильное желание. Когда, говорит Виленский Гаон, было у евреев такое вот большое-большое-большое желание к Всевышнему во время исхода из Египта. В Египте было плохо. Да, и вот Всевышний говорит, я вас выведу из Египта и вывел. И тогда было очень-очень-очень большое такое желание приблизиться ко Всевышнему. И кроме этого, он говорит, что как бы яблоня, она дает тень, но она дает тень не слишком большую. То есть, если человек хочет только тень, он, может быть, поищет другое дерево. И говорит Всевышний так: другие народы на самом деле, которые хотели бы только тень, они оттуда уходят. Когда Всевышний хотел дать Тору народам, то они сказали: нет, не хотим, что написано туда-сюда, мы не хотим. Да, а еврейский народ сказал нас нишма, несмотря на то, что тень твоя недостаточно большая, Всевышний что нам дал? Дал нам тень большую, постоянную во время того, как евреи были в пустыне, Ананей Кавод. Да, то есть во всей пустыне евреи были под тенью Всевышнего. Да, когда мы строим сукку, мы опять же находимся в этой тени Всевышнего, как тень вот этой вот яблони, про которую здесь говорит этот пасук. И продолжает он и говорит: «Перьем отток лихики, его плод мне вкусен». Плод это здесь это Тора. Да, здесь как бы сравнивается с Торой. У нас как бы есть пасук, который говорит «Эц хаймы ле махзикем ба», как бы Тора сравнивается с деревом. И евреи говорят: вот мы хотели это дерево, мы не убежали за другими деревьями, где может быть больше тень, и поэтому удостоились получить Тору, которая приятная, которая вкусная. И продолжим дальше. Продолжим дальше. И дальше следующий пасук, он связывает нам эти два псуки вместе. Да, и Виани, я нахожусь в пасук далет. Авиани Альбета Яйм выдиглю Алай Аава. Он привел меня там, где винный дом, там, где пьют вино, и как бы покрыл меня любовью. Покрыл меня любовью. Слово «покрыл» мне говорится «киса», говорится «диглю». Как бы он меня покрыл любовью, как знаменем. Да, «дегель» – это знамя, флаг. Да, он покрыл меня знаменем, как покрыл меня флагом. И теперь что происходит? Что такое флаг? Флаг – это символ. Да, если есть какая-то война, да, или есть какое-то напряжение, и кто-то думает, что, может быть, вот этот вот человек, он шпион, может быть, он не наш, но у этого человека есть флаг, да, или кто-то более известный, высокий, как бы окутывает ему флагом, то никто до него уже не дотрагивается, да, он наш, да, он под нашим флагом. Так здесь как бы Всевышний накрыл флагом еврейский народ. И говорит здесь Виленский Гаон, у нас тут есть еще что-то. У нас есть еще что-то. У нас есть, если мы посмотрим на два этих пасука вместе, что мы увидим? У нас есть Бацелёх и Мадати Вейшавти. Я хотел сидеть и сидел под его тенью. У нас есть Перье, да, я ел его плод, он очень вкусный. Есть, что он привел меня в дом вина, и он покрыл меня своим флагом. И говорит Виленский Гаон, это вот бадиюк подходит к четырем стадиям исхода из Египта. Первая стадия – это сам исход из Египта, бацело. Да, то есть, как мы говорили, евреи очень хотели выйти из Египта, и поэтому, да, и как бы приблизиться к тени Всевышнего, поэтому бацело, да, под тенью – это исход из Египта. Дальше они попробовали плод. Когда мы сказали, что плод – это Тора, поэтому когда они попробовали плод этой Торы, дарование Торы на горе Синай, после этого Всевышний привел нас в свой винный дом. Что это за винный дом? Винный дом – это мешкан. Когда построили переносной хлам в Египте, там была очень-очень сильная связь между Всевышним и еврейским народом, да, там Всевышний обращался к еврейскому народу, говорил с еврейским народом именно там. И когда у нас появляются флаги, Флаги появляются, когда евреи идут по Египту, по пустыне. У каждого колена есть свой флаг. Вот это вот флаги, да, Диглей Мидбар. Они как бы шли под своими флагами. Что с одной стороны они были каждое колено по отдельности, с другой стороны они были все вместе со Всевышним, весь еврейский народ вместе. Теперь, говорит Винский Гонд, это еще не все. Да, это еще не просто так. Он говорит так, что у нас есть понятие «шевим паним летура». Да, Тору можно объяснять 70 возможностями. Какую Тору можно объяснять 70 возможностями? Устную Тору Винский Гонд разделяет. А письменную Тору можно объяснять 49 возможностями. Да, у нас есть понятие 50 ступеней святости. Да, когда мы говорили здесь, да, в этом форуме святом, про Сферата Омар, да, то мы говорили, что мы делаем в Сферата Омар. Мы поднимаемся, да, от 49 ступени нечисти до 49 ступени святости. Да, так здесь говорит Виленский Гаон, также есть 49 возможностей понимать письменную Тору. Есть пасук в книге Таилим, Перек, который очень люблю. Потому что, во-первых, потому что называется Лимнацеха Лекитит. Да, мое имя, но именно оттуда. Гитит – это одно из музыкальных инструментов, которыми левиты играли в храме. Я совершенно не музыкальный человек, но музыку я люблю. Вот, и вообще, имя мне понравилось, это Стейлин, так что все хорошо. И еще почему очень люблю этот перек, потому что этот перек говорит, что с одной стороны, посук, который мы сейчас разберем, Тахасрео, мы от Мелюким, мы только немножко ниже, чем Всевышний. Да, вот представьте себе, вот Всевышний, и вот мы, да, то есть как бы любой человек, этот Пера говорит про людей, человек, он только немножко меньше, чем Всевышний. С другой стороны, говорит, что Всевышний очень велик. Да, то есть как бы вот это вот, то есть с одной стороны, мы только немножко его ниже, с другой стороны, мы должны понять, что по сравнению с ним, как бы, если мы сравниваем себя с ним, то мы намного, 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 намного его ниже. Этот пасук говорит «Тахсарео меат меэлюким». Да, то есть сделал его немножко ниже Всевышнего. Теперь «меат», слово «меат» – «немного». Оно из трех букв «мем», «айн» и «тет». Если мы посмотрим, то этот «мем», «айн» состоит как раз из «айн», да, у которого 70... цифровое значение 70, и мем-тет, у которого цифровое значение 49. И да, Моше Рабейну, который был самым-самым-самым умным и лучше всего знал Тору, дошел до 49-й ступени понимания Торы. 50 – это Всевышний. Да, Тахсарео Меат Мелюким. Да, то есть мы понимаем 70 и 49, а Всевышний – еще больше. Теперь, если посмотрим, опять же, на наш пасук. Всевышний привел нас в дом вина. Вино, мы про это уже говорили давным-давным-давным-давно. Вино, гематрия, юд, юд, нун, 70. Диглё, да, флаг его. Далет, 4. Гимель, 3. Лямет, 30. Вав, 6. Получается 49. Да, выдиглё аляй ава. И, да, выдиглё, да, там еще вав с началом, выдиглё аляй ава. Да, то есть на горе Синай Всевышний и Виамель Бетая, да, есть одно, он приводит как бы очень много разных объяснений. Одно объяснение говорит, что Бетая – это строительство храма. Второе объяснение говорит, что Яин, да, как мы когда-то объясняли раньше, это вот именно 70 пониманий Торы. Когда было это 70 пониманий Торы, когда были вообще понимания Торы на горе Синай. Да, поэтому Виамель Бетая – это было на горе Синай, а Диглё аляя вам, говорит, тоже можно взять, что это было на горе Синай, потому что на горе Синай Всевышний как бы поставил 4 флага, то есть как бы сделал 4 чуда, которые все народы видели, что вот этот вот еврейский народ, вот здесь вот Всевышний женится, да, в кавычках, с еврейским народом. Что они видели? Колот, да, были очень большие звуки, очень сильные звуки, да, то есть как бы мы слышали заповеди, другие народы не слышали заповеди, но не слышали, что было что-то очень-очень-очень громкое. Да, были лапидим, там был огонь, были факелы, да, это второй, как бы второй флаг, браким, были молнии. Мы знаем, что бывают молнии, но молнии, которые там были, были намного больше обычной грозы. И Арая Ашен, вся гора Синай была окутана дымом. Да, это как бы четыре флага, которые Всевышний поставил. Да, то есть мы видим, что у нас тут проявляется, опять же, большая-большая-большая любовь Всевышнего к еврейскому народу, который как бы посадил на свою тень и накормил нас, и дал нам попить вино, да, и обнял нас своим флагом, и говорит еще несколько, ну, еще давайте как бы еще немножко туда добавим, как бы еще немножко глубины. То, что я люблю у Гаона, это глубину. Я думаю, что если вы тут со мной, так вы это тоже любите, надеюсь. Да, он говорит так. У нас есть понятие «масе авот симан лебаним». То, что делали наши праотцы, это знак для их детей. Кто такие праотцы? Праотцы – это Авраам, Ицхак и Яков. И говорит Венецкий Гаон так. Когда к Аврааму пришло три ангела, про которых он не знал, что они ангелы, он думал, что они просто пришельцы, он им сказал: «Возьмите немножко воды и возьмите немножко хлеба, и отдохните под деревом». Знакомо, да, знакомо? Как бы видим связь? Уже видим связь? Благодаря этому, из-за того, что он сказал, он дал воду, еврейский народ в пустыне получил чудесный совершенно колодец Мирьям. Из-за того, что он дал им хлеб, он дал им как бы огромную трапезу, но мы сейчас видим то, что он сказал, из-за того, что он их накормил в пустыне, евреи получили манну. Из-за того, что он их посадил под деревом, евреи получили ананейковод, получили облака славы, которые нас окутывали. Да, и говорит он, это связано с этим пасуком, да, вот это вот вода, питье, что мы тут пьем? Авраам дал им воду, в пустыне пили воду, но когда мы говорим про любовь Всевышнего с еврейским народом, мы уже говорим про вино. Да, Всевышний нас уже поет вином. Да, пат лехем, в пустыне, да, мы говорим про хлеб, в пустыне ели ман, здесь мы говорим про фрукты, и вот это вот дерево, да, мы сидим в тени дерева. То есть, как бы, ну, все связано, все связано, все всегда все связано. И переходим к следующему пасуку. Следующий пасук говорит: «Самхуни баашишот, ривдуни потапухим, ки холят аава ани». Еврейский народ говорит: я больная любовью, больная любовью. Знакома с таким, с такой ситуацией, что кто-то просто болен от любви? Да, не может, да, не может стать с кровати, просто вот болезнь от любви. Вот. Самхуни баашишот, это есть... да, налейте мне стакан вина с целебными травами. Есть, ну, как бы те, кто любит альтернативную медицину, знают, что, ко всему прочему, там горячее вино, целебные травы и так далее, очень помогают от многих всяких разных вещей. Рибдуни батапухим. Обложите меня яблоками для того, чтобы их запах мог мне помочь от этой болезни. Да, ароматерапия, всякие, да, ароматические масла, которые помогают от болезни. Вот говорит здесь еврейский народ: я настолько болен любовью к Всевышнему, что мне нужно лекарство. Да, мне нужно лекарство. И говорит Гаон, если мы говорим, да, про то, что у нас вот эти псуки связаны с определенными временами в пустыне, там, исходы из Египта, определенными временами, в которых как бы Всевышний привязался к еврейскому народу, то мы можем очень-очень четко установить, про что это говорится. Когда человек болен от любви, да, когда человек болен от любви, когда он не может эту любовь проявить. Да, когда люди женятся, когда они вместе, им уже не надо болеть от любви. Да, они уже могут любить и проявлять эту любовь. И, да, на иврите говорят ли мамешава, как это называется по-русски, как бы не проявлять, а, ну, как бы уже любить всеми образами, уже не надо быть больными. Когда человек болен от любви, когда он очень любит кого-то, очень хочет этого человека, но он не может с ним быть. Да, или они еще не поженились. Да, но мы говорим как бы про кошерных евреев, которые женятся. Или он куда-то уехал, и я очень скучаю. Да, вот как бы сейчас в Израиле очень многие мужчины находятся в милуим, на военных сборах. Да, это время, когда, ну, они там заняты войной, а их жены реализировать. Спасибо большое. Реализировать любовь. Спасибо, Юля. Вот. Да, а их жены, может быть, на самом деле больны любовью. Так Всевышний говорит здесь Гаон, когда еврейский народ был болен любовью ко Всевышнему, уже почти, но еще нет. Это у нас есть точное время, неделя. Одна неделя, которая произошла от того момента, как построили Мишкан, до того момента, когда сошла Шхина, когда спустилась в этот мешкан божественное присутствие. Называется Шаво Милуим. Неделя, которая предшествовала Хануката Мишкан, предшествовала обновлению храма, предшествовала тому, что, да, типа новоселью, да, предшествовала тому, что вот уже вот этот мешкан стал полностью работать. И что, во-первых, как бы как мы, почему мы на это время, какие намеки у нас на это есть? Потому что мы тут говорим про вино, ашишот, и мы говорим про запах. Да, и у нас есть понятие рех нихох, то есть когда еще Ноах приносил жертвы и так далее, и потом в книге Ваикра, когда описывается, как нужно правильно приносить жертвы, говорится, что если жертва принесла правильно, то Всевышнему от этого приятно. Как это говорится? Вот это весь рех нихох, вот это весь как бы приятный запах, как будто бы Всевышний чувствует запах. Да, вот этот вот запах, как запах от этих яблок, которые говорится в этом пасуке, а вино у нас тоже есть, да, у нас есть понятие несуха яин, когда приносят жертвы в храме вместе с жертвами, вместе с мясом, приносят тоже вино, да, вино, которое изливают на жертвенник в эти 7 дней между тем, как храм был построен. И тем, как началось там обычное служение в храме, Муше служил в храме, это была единственная неделя, когда Муше работал главным коэном, и он не был коэном, да, он был левитом. То есть это было как бы еще не полная святость, не полное соединение. А на 8-й день уже Аарон, когда начал приносить жертву, Аарон, который из Куаним, да, он был первым коином, когда там была уже максимальная святость, тогда там было максимальное соединение Всевышнего с еврейским народом, когда спустилась Шхина в храм, и уже начали приноситься постоянные жертвоприношения. И мы разберем еще один пасук, да, у нас еще 6 минут, Барух Ашем, который говорит, от чего вот это вот еврейский народ настолько болен любовью. О чем он думает? Чего он хочет? Да? И говорится так. Смоло. Тахат Раши ве имено Тахапкени. Чего я так жду и мечтаю, чтобы его левая рука была под моей головой, а правой рукой он меня обнял. Да, еврейский говорит, вот это вот я хочу. Такой близости. Такой близости к еврейскому народу. Теперь, ну, машины очень приятные, да, как бы, ну, рука под моей головой, он меня обнимает правой, все чудесно, все прекрасно, уже не надо быть больной любовью, уже как бы любовь полностью реализована. Но тут есть нимшаль, несомненно, да, тут есть нимшаль. Говорит Гаон так, что есть у нас два пасука, которые говорится про дарование Тора на горе Синай, И можно подумать, что они немножко противоречат, эти псуки. С одной стороны, говорится, что Всевышний спустился на гору Синай. С другой стороны, говорится, что Всевышний говорил с вами с неба. Кименашамам, дебартелехем, я говорил с вами с неба. И говорит Гаон, мы должны понять. Там есть тут две вещи. Есть, с одной стороны, голос, с другой стороны, есть речь. И вот это вот, и голос был с небес. Теперь как бы голос – это что-то очень высокое. Да, то есть как бы я не пою, но те, кто поют, знают, что как бы голос, он, да, он идет изнутри. Да, то есть как бы можно даже его не останавливать как бы физическими органами, там, губами, зубами и так далее. Вот, голос, он идет изнутри, он как бы очень-очень, с одной стороны, глубокий, да, с другой стороны, очень высокий. А речь, дебур, да, мы пользуемся физическими органами для того, чтобы разговаривать. Там язык, зуб, губ и так далее. Не и так далее. Да, язык говорит Гаон, что дебур, речь, она сравнивается с землей. Да, что Всевышний был на земле. Голос сравнивается с небом. Теперь, если мы продолжим немножко дальше эти сравнения, то земля, она сравнивается с левой стороной. Теперь как бы у нас не как у христиан, да, у христиан говорится, что как бы левая сторона это, ну, сатана, вот, правая это Всевышний. Вообще у христиан, не то, что я как бы глубоко изучала христианство, как бы, ну, я росла в России, да, вообще в Советском Союзе, как бы это было, ну, говорилось про это, да, как бы немножко. Там очень часто как бы они ставят дьявола на один уровень со Всевышним. Да, то есть как бы это тянет туда, тянет, у нас не так, как бы у нас есть Всевышний. И сатан, у него очень важная функция, но как бы он тоже служит Всевышнему, да, выполняет свою функцию в служении Всевышнему, да, и поэтому как бы левая у нас не сравнивается с чем-то плохим, да, в христианских странах, допустим, очень часто переучивали левшей на правшей, да, потому что говорится, что левшей это плохо, потому что левая сторона это плохо и так далее, а у евреев как бы как раз левши процветают, да, у нас вот глава правительства левша, Легавдель, много Гдоля Исраэль были левшами, все колено Беньямин было левшами. Вот, все колено Беньямин было левшами, поэтому как бы левая сторона, она неплохая, она более слабая. Да, и у нас здесь земля сравнивается с левой стороной, а небо сравнивается с правой стороной. Да, то есть как бы левая сторона, вот эта вот левая рука, находится под головой внизу, да, земля, и как бы говор Всевышнего, а правая рука, небо, это и геура, что такое геура, геула имеется в виду? Вот, а правое небо находится сверху, как бы и обнимает сверху. И последнее сравнение – что Муше сравнивается с левой рукой. Почему Муше сравнивается с левой рукой? Как мы сказали, потому что Муше был левит, он не был коэном. Да, как левая рука, она как бы немножко менее важна, чем правая. Я говорю про правшей. Вот. Так левиты немного менее святы, чем коаним. Поэтому Муше, который приносил жертву вот эти вот в 7 дней, Шиват Ямей Милюим, это сравнивается с левой рукой, с левой стороной, с землей. А Аарон, который приносил жертву уже в 8-й день и дальше, как главный коэн, это сравнивается с правой рукой и с небом. Вот. И на этом мы закончим. Агвура! Хесед и Гвура. Спасибо большое. Правильно. Но что происходит, если у нас очень много Гвура и очень мало Хесед? Происходят проблемы. Вот. То есть, как бы, да, сказано, что смоль духа, я вижу, что у меня уже время закончилось, поэтому, как бы, последняя фраза, смоль духа в емин макаревет. То есть, как бы, когда мы воспитываем детей или вообще, мы должны, как бы, может быть, иногда немножко, как бы, отталкивать, да, но еще больше приближать правой рукой. Правая рука, она сильнее хесед, должна быть больше, чем гвура. Вот. Спасибо большое за внимание.
Спасибо вам за то, что вы сумели даже не из дома быстро подключиться. Но, между прочим, хесед без границ, это, по-моему, иногда страшнее, чем гвура. Поэтому они даже не помнят.
Хесед без границ – это прелюбодеяние. Гвура без границ – это убийство. Теперь, спасибо большое. Ха. Теперь, как бы, когда у нас очень много гвура, мы это видим. То есть, как бы, войны происходят, когда очень много гвура. То есть, это, понятно, что должно быть уравновешено. То есть, не только хеседа, не только гвура, должно быть уравновешено. Но все-таки хесед немножко больше, чем гвура.